Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Гончаров из Можайска. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Андрей сейчас находится в Московской Евангельской Церкви. Я знаю, что очень интересный труд, которым он сейчас занимается. Это новая церковь рождается, так?
Да, это новая церковь.
Вы собираете людей.
Точно,
вы евангелизируете.
Да.
А, Андрей, могу я тебя позиционировать людям, которые нас слышат? Человек, который искал то ли любви, то ли искал сожаления. Как точнее в твоем случае будет? А вернее, давай я тебе так вот наведу. В Библии есть такое место. Возлюбите ближнего как себя. То есть Библия предлагает нам очень сильно себя любить. А вот скажи, это аналог, это одно и то же – жалеть себя и любить?
Да нет. Самосожаление – это обвинять кого-то и оправдывать себя. Самосожаление – это завуалированная прикрытая гордость. Это гордость, она толкает
тебя. То есть это не знак,
это не любовь. Это
любить и жалеть.
Это совершенно разные вещи. Что я такой хороший, а такой белый и пуховый, а вокруг вот такие и такие. Это самосожаление, которое выводит на осуждение.
А в твоей жизни такие грабли были, вот когда ты
путал? Да, эти ситуации у меня просматриваются с детства. Я с детства был такой, полная семья, полный достаток, все хорошо, но самосожаление и зависть, вот это самое страшное. Когда я пришел сейчас к Богу, Он мне показал это с детства. Я не понимал, почему мне дает часто оборачиваться назад и вспоминать мою жизнь. Я не понимал этого. А сейчас, когда я уже подрастаю духовно в Боге, я уже понимаю, как Он мне давал понять, где были грабли сатаны, где была петля его, что Он меня просто втащил в осуждение, в ложь, в самосожаление.
Ну, даже в истории есть такой закон, что если мы забываем историю, то она тогда обязательно повторится где-то, если не хорошие моменты истории. То есть так же и с Богом. Если мы забудем свои ошибки, они так или иначе повторятся.
Да, это так оно и есть в жизни. Я начал, с детства я пытался себе доказать себе самосожалению своему, что я что-то представляю. У меня есть старшая сестра, которая играла на музыкальных инструментах, где родители ей, как мне казалось, в моем самовлюбленности, ей больше внимания, и я пытался постоянно им показать, что я себя что-то представляю. Я начинал воровать, у меня получалось, я начинал врать, у меня так все получалось. Такое было понимание, что я такой вундеркинд. У меня все хорошо. Проходит время. И это все укореняется во мне. Я тогда не понимал, что дьявол сеет в меня свои семена. То, что мне будет потом приятно.
То есть самовыразиться нужно.
Конечно.
Было, и ты делал то, что у тебя лучше всего получалось.
Точно. Именно вот так вот. Я не знал больше, как себя выразить. Ни учебой, ни работой, ни какими-то добрыми делами. А показать себя, что я вот такой. Показать глупостью, показать свою мудрость мирскую, что я вот такой хитрый, я вот такой лживый и вот такой скользкий. Вот такие вы все недоразвитые, вот такие вы все. То есть это есть самовлюбленность.
Андрей, ну вот такие люди, такие мальчики, чаще всего бывают на поверхности очень хорошенькими.
Да, вот именно что меня все удивлялись, когда меня поймали первый раз с воровством, все удивлялись, неужели это ты, да почему, да как? И я опять шел на объяснение всего.
То есть такие хитрые, вертлявые люди умеют лицо держать?
Да, конечно, я начал в самооправдании себе опять врать, что я вот так нечаянно попал под чужую зависимость. Я вот, хотя внутри себя я понимал, что это я хотел, но я этого так прикрывал все это. Но видел это Бог, мою лживость, и Он мне подводил такие ситуации, где я должен был принять для себя ответ, но я этого опять не понимал. И он опять меня проводил дальше в этих ситуациях. Когда я первый раз я женился, даже вот так, просто я женился, мне понравилась девочка, я рассказал ей красивую жизнь. Научившись показать себя с доброй стороны, я просто...
Просто обманул.
Просто обманул. Она забеременела вот тут, мне Бог подвел в такую ситуацию, что я женился. Я женился, как показать, что я опять-таки и доброе начинание я извратил через самолюбие, показать себя, что я вот такой добропорядочный мужчина, мужик. Но это же все была ложь, просто ложь. Я женился, я ушел в армию. Ушел в армию, прихожу с армии, жена не дождалась. Она мне объяснила, какая-то ситуация зашла, но гордость меня перекрыла, что она где-то там, какая-то случайность, я не мог простить. Почему? Потому что я не любил. Видимость любви – это не любовь. Ах так, и в доказательство ей я начал гулять со всеми женщинами, чтобы показать ей в гордости моей, какой я хороший, кого она променяла. Как где-то, тут даже с любовью близко нет, тут чистая самовлюбленность. Бог опять меня подводил к той ситуации, где я должен был для себя дать ответ, кто я для себя. Если бы я себе дал четкий тогда ответ, многих бы вещей и бы не было. Я бы реально понимал, с чем мне бороться. Но мне нравилось самоугождение, лезть. Мне самолично.
То есть на самом деле самый первый шаг и самое главное – перестать себя обманывать.
Да.
И тогда многих ошибок избежали.
Конечно. Лесть, она помогает тебе обмануть себя и начать себя оправдывать. Почему Бог говорит, что оправдание – это второй грех? Я сначала не понимал. А сейчас начни себя оправдывать, тебе внутреннее твое «я», тебе столько оправданий найдет оправдать себя, что ты даже вообще выйдешь из любой ситуации, где ты виноват, выйдешь
Андрей,
вообще
правым. Андрей, а ведь правым. С этим, вот этим внутренним «я» гораздо сложнее бороться, чем с внешними людьми, правда? Оно сильное, это «я».
Да без Бога внутренний. Это вообще невозможно.
Оно задавит.
Конечно.
Оно тебе 100 оправданий, оно тебя
точно.
Так оправдает, оно тебе такое сожаление подошлет, правда?
Да, Наташа, вот именно вот это, что... Но я же этого опять не понимал, потому что я не знал Бога, я не знал самого себя внутри. Я жил тем, что мне рисовалось...
По понятиям.
Внутри себя, по понятиям. Я, значит, опять женился и взял себе жену в доказательство прошлой жене на 10 лет младше.
Опять не любовь.
Опять не любовь.
Опять сам ложь.
Опять я. А того даже я не понимал, что я взял ребенка, которому надо... Девочке 15 лет, а мне на 10 лет. Я уже 25, я уже матерый. А женился, потому что она опять беременна. То есть я не понимал этих вещей. Меня перекрывало мое «я» и самовлюбленность. Но я опять-таки поступил, я женился, все, у меня родился. Бог мне дал сына, копия моя, полностью похож на меня. С другой стороны, по человеческому разумению, спокойно. Успокойся, живи жизнью, выйди на работу, заботься о жене и о сыне. Нет. Гордость, она давит. И внутри тебя твой эгоизм, он тянет тебя дальше доказывать всем, что ты не просто мужик-работяга, ты что-то из себя представляешь.
И, конечно, к этому прикладываются вредные привычки, которые подкрепляют все это.
Точно, именно так, Наташа. И я начинаю опять воровать. Опять воровать, у меня же в детстве это все получалось. И очень хорошо получалось.
На трезвую голову все это делал?
На трезвую голову, но я уже начал колоться. И опять-таки я начал колоться себе в оправдание, потому что у меня воровал, друзья, естественно, были у меня подобие мне. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты.
И ты не мог быть каким-нибудь совершенно слабаком. Ты должен был...
Конечно, я должен был показать себя, что друзьям я достоин друзей своих, вот этих. А это были помощники воров в законе и так далее. И все они, я смотрел на них, и все же они не пили. Всегда все со здравым мышлением. Ясное понимание всех вещей.
То есть наркоманы презирают немного, да, алкоголиков?
Наркоманы, они даже не немного, они презирают алкоголиков.
То есть они в порядке.
Да, они прямо говорят,
их
что
не развозят.
Алкоголь – это свиной кайф. Так, я сначала не понимал, а потом они говорят, вот смотри, наелся и упал лицом в тарелку. А мы вот такие. Я молодой, я пошел на вот это. Лучше буду колоться и для людей выглядеть перспективным таким человеком ясного понимания всегда. А последствия-то я не думал, что за удовольствие приходит и расплата. кумар, называемый, когда начинает ломать тебя. И ломает, и тут тебе сатана пихает мысли. Того воровать, а там красиво, а там свободно, а там легко взять деньги. Вариантов куча. Где тебе заработать денег на иглу? И ты идешь и воруешь, берешь и идешь и относишь торговцу наркотиками все то, что ты украл, ни в семью, никуда. Ты относишь для снятия очередной ломки. Все. Этот результат заканчивается тем, что меня садят на 2 года. Жена ездит в зону, возит передачки, везде за мной, везде. Но благодарности нету, потому что нет любви.
Пустой.
Есть самовлюбленность, гордыня и самовлюбленность, самооправдание и ложь. То, что посадил сатана с детства, взрастило мне. Я сажусь на 2 года. Освобождаясь, жена ждет. Опять вот они, друзья, вот они, наркотики.
И опять выбор.
Опять выбор. Выбор всегда Бог ставит.
Сыночек растет, жена неплохая, верная
всё
оказалась.
Все прекрасно, все. Нет, меня тянет старое мое, то, что взрослено во мне. То, что соблазн. И я иду туда. Вот они, друзья. Ну как же, они блатные, надо же... К ним приходишь, все боятся тебя. То есть это самовлюбленность. Это сейчас она выглядит глупо. Но тогда это было ой, как хорошо. И я опять начинаю ту же жизнь, от которой я ушел, ту же жизнь, которую жена мне простила. И вот все заканчивается тем, что я получаю 7 лет сроку. Иску 520 тысяч. За душой ни копейки. Все там, у торговцев. Я сажусь, я жене ничего не могу дать для взращивания моего сына. Я ухожу раздетый. Там где-то что-то, там где-то не продано. Там... Все это ерунда. И Бог меня опять там покрывает. Уже в наркозоне, зона для наркоманов, строгого режима. И там я увидел саму сущность наркоманов, что они себя представляют. Все эти блатные, все эти приблотненные. Что они себя представляют за колючей проволокой?
То есть то, что было авторитетом, да, на свободе,
да.
Там, где солнце светит, там, где еще много есть интересных развлечений, то есть там, где можно, ну, разбавить, да, как-то.
Точно.
Это. А здесь концентрация этого, густая концентрация наркоманов. И как ты их увидел? В каком свете?
Элементарно. Нужен ему чай на чифер, потому что они все зэки, они привыкли к чиферу, без чифера они не могут. Он прикинет для тебя всем... кем угодно, чтобы ты ему дал этот чай на чифер. Надо ему сигареты, он выцыганит у тебя всячески.
То есть это не друзья, это хитрые змеи.
Это просто хитрые змеи. И Бог мне дает возможность. Я сварщик сам. Я хорошо варил вплоть до стекла. Я понимаю, как работает. Я чувствую металл. И Бог мне дает работу сварщиком
в
зоне.
А была необходимость работать?
Да.
Голодная зона была?
Зона была голодная. Очень там опухали от голода. Потому что наркозона, администрация России на нее смотрела в последнюю очередь. Все последние, что оставались деньги на дотации в зоны, туда шла последняя.
Что это за места? Сибирь? Юг?
Это Сибирь. Это обычно зоны, где они в отдалении. То есть там порой приходило мнение, что мы там просто заживо умираем. И вот там вся сущность наркоманская всплывает. То, что было здесь спрятано, там становится явным. И тут я увидел сущность людей. Блатной он или он приблатнен, какая разница. Сущность его видна воочию.
И ты схватился за работу?
Я схватился за работу, я ненавидел наркотики. Я ненавидел саму лживость эту, что наркоман что-то из себя представляет. Он ничего не представляет.
Хорошо, а как к тебе относились окружающие? Я знаю, что хорошо не относятся к человеку, который пойдет на работу в зоне.
Поначалу меня где-то осуждали. Потом начали меня просить о какой-то помощи, там, принести чай с рабочей зоны в жилзону.
А, то есть у тебя свободное еще и передвижение,
да,
там
было? Да, у меня
было
свободное передвижение, потому что я вошел в доверие администрации. Что-то можно было сделать, я делал, что не противоречило законам зоны. Можно чай, я принесу чай. Там что-то курить, конечно, я помогу. Но что касается наркотиков, за этим ко мне не обращайтесь. То есть они люди понимают...
То есть это еще не знал ты Бога, но уже ненависть возникла,
да,
к этому зелью.
Точно. Да, Наташа, это именно так. Я, пробыв там срок 5 лет, я понял многие вещи. Но Бог мне дал возможность начать собирать офисную мебель. Я делал кресла такие, которые здесь не делают.
Это с нуля, не умел
раньше.
С нуля
сам, я никогда этим не занимался. Вот ночью мне дал Бог откровение, как делать эти трубы, как выгинать, как все, начал это делать, и получались. Я сделал начальнику колонии офисные кресла, очень шикарное. И он загорелся именно сделать мне что-то доброе. Я не просил ни о чем. Я опять-таки понимал, что это Бог делает. Но тогда я это все оценивал в свою профессиональность. Я такой хороший. И дела Бога я переводил на себя, что я такой.
Ты был вознагражден как-то начальством?
Да.
За хороший труд?
Именно так. Именно так, что меня предоставили на условно-досрочное освобождение. Я на 2 года раньше освободился своего срока.
Вообще желание, наверное, было совершенно новую жизнь.
Вообще другое. У меня было желание поставить свою жизнь на нормальное русло, потому что я ненавижу наркотики.
Андрей, спасибо. Сейчас после музыкальной паузы мы продолжим разговор, и ты нам расскажешь, как дальше пошла твоя жизнь, да?
Хорошо.
После вот этих вот всех благих намерений. Сейчас для нас песня.
Ты вроде бы стараешься как лучше, ну а выходит хуже, хуже, хуже. Не знаешь, что внутри в тебе закручен тот, кто несет проклятие и ужас. Ты изнутри поточен силой вражьей, в тебе уже почти погасли свечи. И если ты кому-то и докажешь, что все не так, тебе ж не станет легче. Твоя душа исписана рубцами, но ее бичуют и бичуют. И рвешься ты свести концы с концами, но входишь из одной беды в другую. Ты, как сажей душу мажут, и как ничтожны человечьи силы. И тем не менее сам идешь под сажу, отталкивая милость, Божью милость. Как больно, коль тобою кто-то крутит, как больно, коль тобою кто-то вертит. Еще больнее знать, что ты по сути влетел в свои же собственные сети. На Бога обижаться ты не вправе, ты сам устроил жизнь, какая ныне. Но Бог дает возможность все исправить и выбрать жизнь иную в Божьем Сыне. Стараешься как лучше, ну а выходит хуже, хуже, хуже. Не знаешь, что внутри в тебе закручен тот, кто несет проклятие и ужас. Сегодня меч Господней сети реже, и время покаяния сегодня, и то, что душу держит, не удержит, коль всей душой захочешь стать Господним. Сегодня меч Господний сети режет, и время покаяния сегодня, и то, что душу держит, не удержит, коль всей душой захочешь стать Господним, стань Господним.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Андрей Гончаров. Андрей, выходишь ты со второго срока, да? Вместо 7 5 лет просидел. И, естественно, самые благие намерения. Возненавидел и наркотики, и наркоманов, и всю эту жизнь. Да. И сейчас впору все начать с чистого листа. И?
Да, выхожу я, и вот тебе ситуация. Жена тебя не дождалась. 7 лет она тебя ждала 2 года, ты вернулся тем же. Тебе давали 7 лет, а сидел 5. Где у нее гарантия, что ты освободишься и станешь человеком? Ты не будешь колоться, будешь заботиться о семье, ты перестанешь общаться со всякими этими блатными. Где? У нее нет этой гарантии.
Ты не винишь этих
женщин,
да?
Я не виню. Сейчас я не... Но тогда опять во мне взыграло мое самолюбие, саможалость. Саможалость, бедный я несчастный. Ай, какое же вот это. И на этом дьявол выстраивает новую картину. Опять начинаются наркотики, друзья. Но я, так как я уже, мне привито в зоне была ненависть к этому всему, именно в понимании финала, я понимаю, что мне надо устроиться на работу. Я сварщик. Я устраиваюсь на работу. Мне Бог опять дает работу делать машины. То, что у меня в зоне очень хорошо получалось. Я начинаю работать. Я начинаю работать, и дьявол не хочет меня терять. И он, людей, с кем я работаю, поднимает в них саможалость, саможалость, вот эта зависть. Она идет от саможалости. Они видят, что мне доверяют, мне дают заказы, мне дают лучшие машины, я получаю, начинаю зарабатывать. Они меня вечером после работы подкараулили и разбили мне голову. Я стал инвалидом второй группы. То, с чем я живу, не я один такое оказалось. Самовлюбленный и саможалостливый.
То есть, я так понимаю, вот эти последствия сейчас речевые, то, что тебе достаточно трудно артикулировать, это с тех пор пошло,
да,
с этой
вот
инвалидности.
Вот это. Я, значит, теперь инвалид, все, я сижу дома. Выхода нету, денег нету, ничего нету. Я сижу на эту пенсию. И вот они, друзья, дьявол не оставляет тебя. Друзья, в самосожалении. Давай, Андрей, у тебя сварим наркотиков, тебе дозу дадим. Я начинаю предоставлять свою квартиру, чтобы там кололись. А мне было самосожаление и уколоться. И тут мне вечером такое самоосуждение для себя пришло, что я встал на колени перед балконом и говорю: «Бог, я устал так жить». Я просмотрел всю свою жизнь, она у меня пролетела.
То есть вот те же ненавистные наркоманы, которых ты видел изнутри в тюрьме, они уже заселились в твою квартиру.
Да,
они,
Наташа,
всюду. Просто от них получается, ну, никуда. Да?
Никуда ты от них не денешься. Дьявол тебе не даст освободиться. Не даст никак. Он всегда тебе приведет друга, который тебе покажет, даст тебе иголку.
И еще расскажет, что у тебя голова болит и станет легче, да, то
все,
ну, уколись.
Будет. Именно только чтобы ты был на привязи у дьявола. Все. И я просто взмолился, и Бог меня выводит в Москву, приводит меня на Новый год, я новогодний. Я родился 31 декабря, он меня приводит сюда к сестре. Здесь я знакомлюсь с церковью, здесь я переживаю первый раз Духа Святого, но я не понимаю, что это такое.
Это из сибирских мест ты едешь,
да,
к сестре в Москву?
Да, Наташ, я не понимаю, что это такое.
То есть ты совершенно измотанный, я понимаю, и физически. Ты больной, ты измотанный духовно, душевно, морально.
Я был вообще что-то...
Развалина.
Это...
Плохо,
да,
ходишь, как я понимаю, шаткая походка.
Это так, Наташа, я уже... Задавал Богу вопрос: зачем ты меня вообще оставил в живых? Лучше бы я умер. То есть я устал от этого состояния растения, которое не может ни думать, не может ничего решить, ходит как полупьяный, как постоянно шатаюсь, которого... Кстати, я презирал алкоголиков. И после травмы через наркотики, через все это, я первый раз попал в отрезвитель. Я нахлебался именно того, от чего я презирал, я этого и нахлебался. Первый раз в жизни я побыл в отрезвителе, потом еще раз. И потом уже, когда мне дали группу инвалидности, меня перестали хватать меня и в отрезвитель.
А, это из-за походки имеется?
Да,
это то именно... есть ты идешь покачиваясь, будто ты пьяный?
Да, именно поэтому.
Ну, в общем, нахлебался. Оказался в Москве у сестры.
Да, и тут я... Она мне говорит на Новый год, пойдем в церковь. Вот тут для меня был, ну, просто, ну, наверное, шок. Я задаю себе вопрос, зачем я пойду в церковь на колени в Новый год стоять на колени перед иконами? Я даже не понимал, что есть евангельские церкви, где поют и прославляют Бога без всяких икон, где его слышат и чувствуют. Я такого же даже понять не мог. Мы пришли на Новый год в церковь. Я начинаю поклоняться Богу. Я чувствую, что я покрываюсь чем-то... Я первый раз пережил такую свободу. Свободу и легкость.
Что-то другое, да?
Это
что-то другое.
Это ничем не заменимо. Ни наркотиками, ничем.
Но ты еще не дифференцируешь, ты еще не понимаешь, что это.
Я не могу понять, что это
такое. Но ощущаю, что ты другой немного, да, становишься?
И тут сестра мне после вечера говорит, поехали, у меня есть братья-служители Исхода, церкви Исход. Я понятия не имею. Мы едем с ней на квартиру.
Давай сейчас вместе с тобой нашим слушателям расскажем, потому что я очень многих людей из церкви Исход записывала вот в этой студии, и ты оказался там в нескольких словах. Это церковь?
Это церковь. Это та церковь, где люди не просто пришли к Богу, а они... ищут Бога и пытаются жить с Богом.
И я добавлю, они пришли из огромных трудностей, потому что в этой деноминации она по всему миру раскидана. Во всех странах есть течение Исход. Это, как правило, люди из наркоманов туда. Поэтому название они взяли Исход.
Это...
из рабства.
Это
из рабства
церковь,
греха.
Которая помазана Богом для того, чтобы люди через нее выходили оттуда, где уже дьявол поставил клеймо. Все, ты мой. Последние дни ты доживаешь и уходишь ты в ад.
И вы приходите не в церковь, да, а в какую-то тесную такую узкую группку, да, людей?
Я прихожу на домашний, на дом, где они живут, где, откуда они выходят каждое утро в Москве, несут Евангелие и служат. Я прихожу туда, где они живут с сестрой.
То есть сестра тихо, ненавязчиво заботится о тебе.
Да.
Она тебя ведет, подталкивает.
Именно вот так оно и было. И что меня поразило? Прекрасные парни, здоровый видом лицо, все прекрасно. И начинает мне свидетельствовать, кто они. Вот мы были наркоманами. Я им говорю, хватит мне врать. Бывших наркоманов не бывает. Я первый срок отсидел, начал колоться. Второй срок отсидел, начал колоться. Бывших наркоманов даже по 5 лет не курят.
Андрей,
но бывших
а вот
нет.
Кто учит людей этому, медики? Я много раз слышу, бывших наркоманов не бывает. Это чья такая формула, медицинская?
Нет, это формула самих наркоманов, потому что бросают по истечении жизни. Вот я бросил, не кололся 5 лет, ну, я уже...
Ну, вот сидя на строгой зоне, ты 5 лет мог не колоться, потом вышел и все начал.
Я опять начал. И поэтому я понял для себя, что бывших наркоманов не бывает. А вот тут такой момент.
И вот тут они свидетельствуют тебе. Мы бывшие наркоманы, я там был наркоманом. Тебя это как-то цепляет или ты не веришь?
Я им не верю. Они мне начинают показывать свои фотографии через компьютер прошлого, до прихода в церковь, до прихода на это служение. Я думаю, ну это... что я еще заподозрил, у них реплика, речь ихняя наркоманская. То, где наркоман выкупит сразу такого же, как он, по его жестикуляции и по его речи.
То есть есть что-то такое незримое, да?
Да. И я понял, что что-то в них есть. Но когда они мне показали фотографии, какие они были, и я понял, что это реальные наркоманы. И когда я увидел их в реальную вот сейчас воочию, живые, здоровые парни, полные жизни и веры, я выхожу к сестре, говорю, Света, я не поеду ни в какое Кемерово, я поеду в реп-центр.
То есть, подожди, перед тобой стоял выбор: либо вернуться после новогодних праздников к себе в Кемерово.
Да, да, да.
А ты от них узнал, что есть такие реабилитационные центры?
Именно от них я узнал, и во мне родилась надежда, что я смогу все-таки не зоны изменить жизнь свою, а изменить свою жизнь с помощью Бога. И я поехал в реабцентр один, в Краснодар, без никого. Прям тут же мы меняем билет.
С севера на юг.
Нет, я меняем билет в Москве.
Да-да.
Меняем все. Билеты на Краснодар.
Вместо Кемерово ты в Краснодаре
оказываешься. Мы сдаем билеты на Кемерово и покупаем билеты на Краснодар. Я приезжаю туда, в реабцентр. И я сразу там понял, где такие же, как я, бывшие проститутки, бывшие наркоманы. То есть, по их речи я понимаю, что люди хватили того, что я, и более того. И я когда увидел на молитве утренней, я понял, что Бог, Он всесилен. И когда через какое-то время я принимаю стал водное крещение после покаяния...
Андрей, сейчас, подожди, в нескольких словах для тех, кто нас сейчас слушает. Что такое реабцентр? В двух словах. Это может, капельница какие-нибудь стоят?
Нет,
это может, инъекции какие-нибудь?
Это где собираются люди, именно ищущие Бога и жаждущие получить
которые
свободу.
Которые заблудились и которые не могут сами задний ход дать.
Да, которые мы сами не можем выйти. Это только может сделать Бог.
Так, а реабцентр – это сообщество себе подобных.
Точно именно
как
вот
бы, как
так.
Как кулак получается, да. Все вместе.
Там такая ситуация была. У нас банный день. Реабцентр, рядом жилые дома. Где-то украли какой-то мопед. Милиция знает, что здесь реабцентр наркоманов. И все. Больше они о нас ничего не знали. Приезжая сюда, у нас банный день, мы покончили мыться и выходим остыть после бани. Там, как картинные галереи, все расписаны в наколках. Милицию увидел, и они побелели, что вот, когда начали знакомиться с делами нашими, там 15, 20, 23 года отсиженного. И по положению, кто такие по криминальному миру. И они... сами стали говорить, вот это Бог. Люди, которых реально в мире ничто не может изменить. И они видят, как люди молятся и поклоняются Богу. Они сняли шапки перед Богом, свои фуражки, и уехали. И больше я их не видел там. Никакие больше наговоры на реабцентр для них уже не действовали. Они реально знали, что люди здесь меняют свою жизнь. Поэтому Бог мне дал же... шанс.
Сколько месяцев был
я
в центре?
Я был в реабилитации 6 месяцев. Я никуда не дергался.
Подожди, что... сейчас немного провокационный вопрос. Ты был на зоне почти столько же, 6 лет. Ты
да.
был в реабцентре 6 месяцев. Почему этих 6 месяцев были более действенные, ну, то есть не принимал ты наркотиков, не там, чем тех 6 лет?
Бог меня ждал до тех пор, пока я не найду его. Когда я нашел Бога...
Пока жажда не появится.
Да, когда я... моя жажда привела к тому, что я начал его слышать. И начал многие вещи, свои поступки согласовывать с ним. Советоваться с ним.
Вот я сейчас к чему веду? Бог что, из зубов выбивает сигарету, из рук вышибает шприц? Что делает Бог?
Ну, если я кумарю...
Да.
Я сам видел уже в служении Богу, люди кумарят, приходят каяться и уезжают в реабцентр. К нам приезжали люди в реабцентр, только с иглы слезли, их ломает. Начинаем вечером молиться, утром они встают с нами молятся, на вечер они уже забывают, что такое кумар. Они сами ходят и удивляются, они ждут, что их будут ломать, а их не ломает. Бог снимает эту ломку.
Послушай, Андрей, ну, наверное, это происходит с людьми, которые уже устали, которые уже хотят и которые перестали себя обманывать.
Да, только так, Бог, когда приходишь к нему с искренним сердцем.
Очень многие люди с лукавством приезжают в реабцентр. Жена что-то пообещала, мама что-то пообещала. Вот такие тоже идут
но
в реабцентры.
Но Бог поступает с искренним искренне, с лукавым по лукавству его. Бог не лукав, но по твоему же лукавству он с тобой поступит. Точно так же там бездна премудрости у Бога. Это наш Творец, который знает нас.
Спасибо, Андрей. И вот сейчас на эту тему, на тему Бога, у которого бездна премудрости, для всех нас прозвучит песня.
Сотворил ты небо, землю, звезды в небе жизнь нам дал. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Ты Иисус не на картине, ты мой Бог не на звезде, ты Господь не изваяние, ты Бог живой, ты во мне, Дух Святой во мне. Дух Святой в тебе. Сотворил луну и звезды, горы, реки и моря. Ты премудростью твоею вся устроена земля. Слышат звери, слышат люди, видят разные глаза. Как на утреннем восходе светит ранняя звезда. Ты Иисус не на картине, ты мой Бог не на звезде, ты Господь не изваяние, ты Бог живой, ты во мне, Дух Святой во мне. Дух Святой в тебе. Ты Иисус не на картине, ты мой Бог не на звезде, ты Господь не изваяние, ты Бог живой, ты во мне.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Гончаров из Можайска. Мы напомним, что Андрей сейчас с друзьями, с братьями организовывает в Москве новую евангельскую церковь. Сейчас ваш труд основной – евангелизировать, рассказывать людям о том, кто такой человек и кто такой Бог. И в сущности, в нашей программе мы сейчас тоже подошли к этому рубежу. Ты рассказал, кто такой человек со всех позиций. С позиции себя, кто такой был ты.
Да.
С позиции всех друзей наркоманов, кто такие люди. А теперь больше расскажи нам, кто он, этот Бог.
Меня Бог поставил в служение в Владикавказ. Он меня увел аж служить в Владикавказ. И поставил меня там ходатаем за людей, ходатаем за церковь. Я люблю общаться с Богом. Я люблю молиться и люблю, когда Он приходит. Когда я с Ним разговариваю,
любишь,
как с тобой.
Любишь, потому что Он живой для тебя.
Да.
Вот такой, как я сейчас сижу перед тобой. Вот такой реальный.
Точно. Именно так, что кому много прощено, тот больше любит. Мне прощено столько, что я даже не представляю, как это можно было мне простить. Ты понимаешь, Наташа? И тут я прихожу, я вставал каждое утро в 3 утра, до 6 я молился сам, потом в 6 просыпалась вся моя группа, с кем я ночевал, ну, с кем мы жили в квартире. И потом с 6 до 7 мы молились, а потом пошли на служение. То есть уже, то есть у меня было долго, хорошей продолжительности разговор с Богом. Я каждое утро выходил на служение к людям, я знал, куда меня ведет Бог. Я знал, что Он хочет, чтобы я людям пришел посвидетельствовал.
Андрей, ты слушал его или ты говорил ему?
Я разговариваю с ним, я и сейчас с ним разговариваю. Он и сейчас мне, не я веду себя, он мне дает сил говорить о том, что человек простой не скажет. Человек простой будет стесняться, но это его. Это не мое, я хочу говорить о нем.
Он через слово свое говорит, через Библию.
Он через,
мысли.
Через мысли. Он говорит в сердце. Бог, Он всегда с нами, но Он ждет, пока мы придем к Нему.
То есть, вот кто не нуждается, кто не жаждет, кто не хочет пить, тому не нужна эта кружка воды.
Бог, Он не навязывает себя, но Он приходит к тем, Он же сказал, кто ищет меня, тот найдет меня. И я воздам ему. Также он говорит, что воззови ко мне, я тебе покажу все недоступное. Иеремия 33:3. Что недоступно? Твоя жизнь. Жизнь наперед. Жизнь своих родных. То есть то, что ты даже не представлял, что это есть. Что это, об этом можно заботиться. Это можно любить. Это недоступно было, когда-то было это закрыто. Когда-то это было все закрыто. Где ты был как животное. Твой круг мышления был настолько ограничен. А, в кафе сходить там, какую-то девочку найти.
Инстинкты
все.
Фактически. Да,
да, животные инстинкты, все. Бог тебя подводит к тому, что ты видишь это и начинаешь
разум
понимать.
Разум открывает, разум горизонты, да, сердце открывает.
Именно сердце. Почему он говорит, что самоохранимо? Храни сердце, потому что из него источники жизни. Оттуда исходят все помыслы наши. Но мы же этого не понимаем, порой мы просто даже не разумеем. Я молился утром, мне говорят, тебе надо ехать домой. Я испугался. Испугался, потому что я откровение Бога начал заключать в человеческие мысли. Это назад в Кемерово, это назад туда, откуда я вышел. Я опять вернусь туда. Страх. Сатана начал сеять страх неимоверно.
Подожди, почему ты думаешь, что это сатана? Это может здравый разум говорить, я не пойду туда, где есть искушение.
Он меня начал такие, ты сейчас вернешься туда, чтобы я противился призыву Бога. Я вечером из страха Богу говорю, я не поеду, я боюсь. Он сделал спокойно. Бог никогда не насилует. Но он сделал так, что через неделю я уже ехал в поезде. Назад в Москву к сестре. Я еду возле окна, и Бог мне ко мне опять сердце приходит. Ну как? И я понимаю, что это замысел Бога, который отменить не сможет никто. Я пошел в тамбур молиться и каяться за все.
То есть тебе Бог доверил?
Да,
Он каяться. Доверил тебе вот этот срок, всего 6 месяцев. Он тебе доверил, что ты не вернешься обратно.
Да, я приезжаю к сестре. Сестра по-человечески бегает и переживает. Куда же тебя, если в Кемерово ты опять вернешься? Если так, вот
да,
так.
Если
вот...
по-человечески, тебе нужно просто в посылку запаковать и,
да,
как,
и все.
Как-нибудь, да, скрыть.
И все. Заходит в ванну, выходит, говорит, я знаю, куда тебя. Я говорю, куда? Она, ты, говорит, такой спокойный, и меня, говорит, это поражает. Я говорю, Света, я знаю от Бога, что Он ведет меня туда, куда Он знает. Она опять не поймет. Ну, ты, говорит, какой-то вообще спокойный. Я говорю, я верю Ему. И Он меня уводит в санаторий Можайский, где я, приезжая, меня ждет двухкомнатная квартира. Меня помещают туда жить, я все живу один. И я лежу возле телевизора. Она обставлена вся мебелированная квартира. И я лежу возле телевизора и молюсь Богу. И говорю, папа, ты меня привел сюда, я даже готовить не умею.
То есть зачем я здесь, да?
Да, я не понимал.
Но не телевизор же смотреть я пришел.
Через неделю он приводит ко мне маму. Мама у меня жила на квартире здесь, ухаживая за бабушкой и работая. Вот так. Сатана подводит вот такие ситуации.
То есть все, что разрушилось по кирпичику, по камешку, начало созидаться, строиться.
Да, Наташа, Бог начинает созидать, но только верным Он помогает. Кто ищет Его, кто всегда стоит перед Ним, всегда верен Ему в любом призыве. И Он начинает помогать. Мама удивляется всему этому. Сейчас меня там прописали, у меня теперь двухкомнатная квартира прямо в санатории. 2 минуты ходьбы до всех врачей. Мама может пройти и пролечиться, и работать, и надо в бассейн. Я даже умом не мог представить, что у меня Бог так может сделать.
Ну, то есть мама от тебя никогда ничего доброго не имела?
Никогда
в это
она
времени.
Ничего не видела такого. Она сейчас начинает приходить и говорить, вот это Бог. Она не знает Бога, но я всегда ей говорю, что вот это сделал Бог, вот это, ты в свои 70 лет, ты имеешь работу. Спокойно, работа у тебя, ты не переживаешь ни за что. У тебя автобусы привезут, тебя увезут, все блага для тебя. Это Бог тебе делает. И она начинает приходить и благодарить Бога, так как она понимает. Я знаю, что Господу Иисусу это просто приятно. И я еще раз просто говорю, я говорю для того, чтобы люди услышали, что выход у Бога всегда есть. Но только с Богом. Без Бога я попробовал разные варианты.
Андрей, вопрос. Очень многие люди, ну, те, что сидели, не сидели, любые благополучные офисные работники, любые уровни людей, они боятся подойти к Богу, потому что есть такое понятие, что Бог отбирает что-то, Он лишает чего-то. Так вот, Бог лишает или Бог дает?
Как может Бог лишить, если Он творец всего? Он не даст тебе того, что тебе навредит. Он не даст тебе.
Он хочет забрать или он хочет дать?
Он никогда ничего не забирает. Он дает. Потому что он отец наш, и он всегда дает. Но то, что тебе будет во благо, Даже трудности какие-то он допускает. Трудности, где ты укрепляешься в вере и укрепляешься в самом себе, понимать, для чего тебе это
то
дано.
А если забирает, то забирает зло. Так скажем, вот как хирург забирает опухоль.
Да,
забирает то, что тебя может погубить. Да,
да? Наташа, это именно так. Потому что если он уже отдал своего сына за нас сюда на крест, зная, что сыну придется претерпеть то, что ни один человек не может претерпеть в теле. Он претерпел за нас и дал нам выход назад.
Андрей, сейчас вы собираете церковь. Сейчас ваше такое направление, по которому вы движетесь, евангелизация. Говорить людям самую главную вот эту вот, да, такую вишенку, изюминку, евангельскую весть.
Именно
Иисус
так.
Пришел,
да.
Иисус сказал людям, да, он умер, он попал на крест, он умер, он воскрес. А в будущем ты видишь себя служителем, пастором? Как ты думаешь, тебе есть сердце отца, пастора?
Я думаю, что у меня есть, но я знаю другое. Куда бы он меня ни призвал, я там буду служить ему.
То есть ты не выбираешь, ты не заказываешь
выбираю.
Ему,
нет.
Кем тебе стать.
Нет.
Ты слушаешь.
Да.
Что скажет он?
Что он скажет? Что он скажет, так и будет. Потому что он говорит, только я знаю намерение о вас. Это он говорит, намерение во благо.
И ты готов
я
выполнить?
Готов.
И ты не боишься услышать что-нибудь такое, что вразрез с твоими желаниями пойдет?
Теперь уже нет. Как было в Владикавказе, я это обдумал и пережил. Бог мне открыл, почему я тогда испугался. Теперь я уже этого не боюсь.
То есть веришь?
Да.
И знаешь, что все, что он тебе поручит, будет во благо тебе и окружающим.
И это именно так, Наташа.
Андрей, большое спасибо. А я напоминаю всем, кто нас слушал, что сегодня наш гость Андрей Гончаров. Андрей Гончаров из Можайска и сейчас в Москве с друзьями, с братьями. Они организовывают новую евангельскую церковь. Андрей, еще раз спасибо за время, за путь, который ты проделал из Можайска. А я предлагаю вам записать наш адрес всем, кто хочет написать нам, задать вопросы. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Быть с тобой. В грехах ты меня принимаешь и щедро благословишь. Я мыслю, простишь ли, прощаешь. Прощаю, ты говоришь. Слышишь, Бог зовет. Слышишь, тебя Он ждет. Только не уходи, будешь ты опять один. Слышишь, Он зовет. Слышишь, тебя Он ждет. Только не уходи, будешь ты опять один. Не нужно, на этой земле ты гость. Ты пар, что скоро исчезнет, ты жалкая горсть. Как дорого исповедание души, истомленной борьбой, и как не явишь сострадание стоящему перед тобой.